umma.ru. Достоверно об исламе.
Понятие суфизм как школа духовного оздоровления имелось и имеется практически во всех религиях и духовных учениях. Например, индуистское совершенствование духа, в результате которого человек способен словно отключать органы чувств, нервные окончания, подвергать свое тело любым истязаниям и мукам, не чувствуя при этом боли, есть такое. Христианское монашество, когда человек преднамеренно жертвует многим мирским, в том числе семьей и детьми, во имя духовной чистоты и возвеличивания Бога. Есть такое. Что же касается ислама, то в нем присутствует удивительный баланс между тремя важными компонентами – духовная жизнь, телесная и интеллектуальная. В совокупности и в правильных пропорциях они дают полноценность мирского существования, ощущение земного человеческого счастья и подводят к благу вечному довольству Творца нами. Во времена пророка и его сподвижников этот баланс естественным образом присутствовал в обществе мусульман. Понятие суфизм, тасавуф появилось среди мусульман уже после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников. Именно в те времена, это конец второго века по хиджре, когда быстро развивающееся мусульманское общество бросило все силы и устремления на экономический прогресс, политическую и военную мощь, интеллектуальный рост и материальный достаток. В среде богословов, ну вот как раз конец второго века хиджры, в среде богословов одни занимались только вопросами вероубеждения, акиды, и говорили, что в этом суть и основа всего. Другие – вопросами религиозной практики, фикх и только. Правители и богатая часть населения делали акцент на укреплении политического влияния при умножении материального достатка. В тот период веру начали ограничивать сухими богословскими терминами, дискуссиями об основах вероубеждения и прениями по второстепенным вопросам религиозной практики. Постепенно ее начали было воссоединять, именно мусульманское богословие, воссоединять с философией, загоняя в рамки метафизических умозаключений и теорий. В процессе горячих споров и дискуссий одних, а также гонки за материальным достатком, за морским шиком других, душа как индивидуума, так и общества в целом отошла на второй план, начала испытывать нестерпимый духовный голод. Именно в этот период стали появляться люди, которые постепенно старались заполнить пробел, делая акцент на очищении сути человека, на исцелении от болезней души, на развитии морально-нравственных характеристик. Вот то, что здесь я прочитал, это наши же в том числе последние 20-25 лет. Вот примерно то же самое, то, о чем я сказал. Но и в этот период как раз вот души. Одна из первых моих книг – «Мир души». То есть страх, отчаяние, терпение, мудрость, доброта, молчание, довольство, зависть, лицемерие, покаяние и в том числе смысл жизни. То есть еще в 2003 году было написано, было первое издание этой книги. И уже тогда, то есть я видел проблему, то есть люди не понимают смысл жизни. У них нет нравственной составляющей с точки зрения ислама. И как раз нужно было это все написать с точки зрения ислама. Важная вещь. Ну и в итоге, то есть потом уже я ее расширил, эту книгу, и вот в итоговой версии. То есть без этого, без мира души, без нравственных составляющих, остальное все получается или сухая религиозная практика, в итоге она прекращается, люди потом перестают молиться, таких очень много, потом, в том числе на запретах, как бы уничтожая себя. Либо это просто-напросто утопание в роскоши, в материальном, как бы, гонке за материальным, тоже нездоровая ситуация. Поначалу все это происходило в рамках Священного Писания и пророческого наследия. То есть вот именно исцеление от болезни души, развитие морально-нравственных характеристик. Поначалу было в соответствии с Кораном и Сунной. И именно тогда был внесен огромный вклад в морально-нравственный облик общества. Это вот конец второго века по хиджре, примерно 1200 лет назад. Многие грешники, ожив духовно, оставили позади свои преступления, огромное количество людей тогда, конец второго года хиджры, второго века, начало третьего века хиджры, другие уверовали, стали религиозно практикующими. Этот неоценимый вклад может отрицать только высокомерный и невежественный фанатик. То есть в тот период, конец второго века по хиджре, именно тогда появляется вот тасавуф. На основе Корана и Сунны людям поддается так информация, чтобы она была живой, актуальной, чтобы люди не просто формально молились, а осознанно молились, чтобы люди не привязывались к материальным благам, а отвязались от материальных благ, имея их. А проводить параллель между суфиями того периода и различного рода философами, мистиками, колдунами, йогами, монахами или святыми бездельниками может только глупец. То есть нету этого. Мистики всякие там. Не вопрос, человек хочет йогой заниматься для своего тела. Да пожалуйста. А вот эти йоги, которые там себя там прокалывают или еще что-то, или монахи, или всякие святые бездельники. Зачем это? Это не суфизм. Это не поддается сравнению. Это совершенно разные вещи. Но важно отметить, что в последующем появились те, кто, не имея научного базиса, не зная основ, начали следовать голосу сердца, говоря, что получают наставление напрямую от Бога. Но я вам говорил, по-моему, на прошлой неделе, мне как человеку, который работает имамом в мечети уже сколько там, 23 года, то есть, ну, несколько таких, кто получает напрямую от Бога, я встречал. Но бывало даже те, кто называли себя Богом тоже. Уж в интернете тоже. То есть люди, которые говорили, вот я там напрямую от Бога получил, мне срочно нужно передать вам информацию, дайте мне свой телефон. Конечно же, я никогда не давал свой телефон. Ну что, я же не психбольница. Поэтому, да, иногда люди как бы вот у них, но проблема, да, вот такого рода людей, пусть им там сон какой-то явный или еще что-то. Проблема в чем? Нет научного базиса. Нет именно богословского, капитального изучения Корана и Сунны. А здесь там, тут почитал, там почитал перевод, таких много сталкивался. Там почитал, здесь перечитал. Говорит, несоответствие в Коране есть. Я почитал такой перевод, и он мне приходит с каким-то там научным, чуть ли не там, таким талмутом, я вот тут написал про несоответствие в Коране, вот не могли бы вы мне. Ну зачем мне лезть в эту твою, ну твою просто вот, ну реально какую-то кашу, которую ты там заварил, которая мне абсолютно неинтересна, и заварил ты ее на основе каких-то вырезок там из газет, из журналов или интернета, или из каких-то там подстрочных переводов. Зачем мне в этой глупости копаться, когда у мусульман есть Коран, есть Сунна, и вот я себя очень комфортно чувствую в мусульманском богословии. Вот даже когда я был в свое время студентом, 92-й, 93-й, изучая уже в оригинале мусульманское богословие, у меня были вопросы, у меня было недопонимание. Как обычный советский человек, для которого на тот момент основная часть жизни прошла в Советском Союзе, то есть мне хотелось это все понять. И я на все вопросы себе ответил. В Коране, в Сунне. То есть я очень комфортно себя чувствую. Вот это вот седка, правдивость, очень комфортно там. А когда человек, не изучая, не познавая, не имея базиса, начинает говорить, что он там получает какую-то напрямую от Бога информацию, ну извините, как бы вот, ну… Ничем не обоснованные личные умозаключения они начали выдавать за истину. Потому так и получилось, что в современном обществе местами встречаются те, кто фанатично и слепо отстаивает мнение мало кому известных шейхов в кавычках, не допуская даже малейшего сомнения в истинности своих слов, а также те, кто отрицает все, что связано с суфизмом, называя это ересью и нововведением. И то, и другое – крайности. И то, и другое – крайности. Просто опять же, да, ни на кого не наезжая, ничего, вот, и не конкретизируя, постараюсь, но просто известных шейхов суфийских на постсоветском пространстве не так много. Но вот с одним из них на постсоветском пространстве я лет 20 назад очень хорошо, спокойно пообщались. Все классно, все хорошо, все в порядке. С большим уважением. Но потом, когда я вижу, у него выходит книга. А когда мы общались, он сказал, я не знаю арабского. Да, не знает он арабского. Насчет читает Коран, но, наверное, читает Коран в оригинале, я не знаю. Но арабского он не знает. Богословское образование не имеет. И потом я вижу, выходит его книга. Но это же, ну так нельзя в исламе. У нас есть Коран, у нас есть хадисы. Дальше из этого уже все, пожалуйста, ты трактовки, подходы, нюансы, комментарии, необычные практики. Может быть, кому-то нужно кружиться, чтобы что-то понять. Кому-то нужно как-то качаться, чтобы что-то понять. Ну, может, тебе какая-то физкультура, кому-то нужно подтягиваться или на брусьях отжиматься. Не вопрос, пожалуйста, то есть те или иные вещи. Но базис, он Коран и Сунна должен быть. И именно вот капитально. И я вижу книга. И вот все эти там сторонники этого шейха начинают прямо вот там шедевр, шедевр вышел, шедевр. Ну там такое безобразие. Ну как такие глупости можно писать? Там выдумывают, придумывают. Ну такие фантазии какие-то вообще, небылицы. И все это прямо вот ислам. Ну так нельзя. Ну это просто нужно как-то, не знаю, это наверное, все-таки называется совесть. Так нельзя, что тебе там что-то приснилось, какие-то видения тебе пришли, и ты теперь это как вот там пишешь, как вот что-то такое, прямо вот оно, вот такое мусульманское. Ну нет. Ну тогда напиши вот фантазии такого-то там дяди такого, даже не пиши шейх, там просто напиши фамилия, имя, отчество. То есть вот твои фантазии, твои какие-то там, я знаю, сны, да, там какие-то свои, твои вот, может, там что-то там, ну, фантазии, если упрощенно. Вот так назови. Но не надо говорить, что это прямо вот ислам, и он ислам, и вот и прямо вот все такое откровение. Зачем? И потом начинается с другой стороны. Эти кяферы тут. Да нет, вы сами кяферы. Да нет, вот они мушрики. Да что такое? По совести, да, еще лет 15 назад это когда писал, по совести следовало бы сказать, что тасавуф берет начало именно в основах и постулатах ислама. Простекает из коранического текста, достоверных хадисов, поведения и слов сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Тасауф внес огромный вклад в изучение, развитие и практику таких понятий, как покорность Господу миров, взаимоуважение, любовь людей друг к другу, постижение душевных недостатков и пороков, исцеление от сатанинских нашептываний, смягчение сердец, память о неизбежности судного дня и вечности и так далее. Наш современник, имам Аль-Газали, это Мухаммад Аль-Газали, наш современник, очень точно и с сожалением отметил. Он уже умер. Я, по-моему, даже вам говорил, он в каком, по-моему, 91-м, что ли, году умер, 1991-м. Наш современник Мухаммад Аль-Газали. Я вот, когда его смотрю, материалы, в свое время я процитировал из его книги. У меня сейчас рядом его книги, это не оказалось. Но в электронном варианте я ее сразу нашел, посмотрел. Классно вообще. Он вот так, он наш современник, хотя... Видно, тогда интернета не было особо, так не особо. Но у него много книг, и он молодец. Он говорил нашим временем. Но, честно говоря, если сравнить вот люди, читавшие нашего современника Мухаммада Аль-Газали и различного рода радикальные течения, если в интернете сравнить, Мухаммад Аль-Газали читавший будет, может, 0,5%. Вот. А он, на самом деле, один из сильнейших мыслителей за последние 100 лет в арабском мире. А вот те, кто вот разного рода кафиры, мафиры, мушрики, то другое, там тагуты, там еще что-то, 99%. Большинство. То есть всем вот это вот радикальное. И меня, я уже говорил, я временами как бы ну, думаю, что от себя зависящего уже сделал. Я это пояснял, эти проблемы в конце 90-х. Но пояснял тем, кто был, кому было тогда 20 лет. А сейчас мне опять приходится это пояснять. Но тем, кому сегодня 20 лет. То есть такое ощущение, что вот эти вот проблемы, они вот так вот крутятся. Но кто из них наша задача, вот по крайней мере то, что мы с вами обсуждаем, что вот те, кто на этих вещах даже и попал, чтобы им объяснить, и чтобы дальше уже, читая намаз, там, соблюдая пост, вот они во взрослую жизнь вошли уже осознанно мусульманами, чтобы это им вот, ну, смогли. В противном случае там два пути. Вообще перестают религиозную практику соблюдать, либо становятся какими-то вообще там замороченными, там, Аллаху Акбар, там, постреляли, какие-нибудь стрелялки поиграли и все. Удивительно. Наш современник, имам Аль-Газали, ну, Мухаммад Аль-Газали, очень точно и с сожалением заметил. Это как раз я в свое время перевел его, вот зачитаю вам. Ярко выражено, это он говорит, еще вот в прошлом столетии, ну, считайте там, я не знаю, может быть, примерно 40 лет назад он это сказал. Ярко выражены два типа людей. Первый – это те, кто отыскал в своем сердце искреннюю любовь к Создателю и последнему его посланнику. Ну, по этому поводу хадисы тоже есть. Но вместе с этим данная категория крайне мало знакома со священным Кораном и сунной пророка, алейхиссалату вассалям. То есть у них вот это вот есть чувство любви ко Всевышнему, к самому пророку, но оно вот формы принимает очень нездоровые. Почему? Потому что люди мало знакомы, даже в арабском мире мало знакомы с священным Кораном и сунной. Они малограмотны и крайне фанатичны в своих убеждениях в выбранном ими направлении пути. Ну и у них есть ведущие, да, есть. Тирины там шейхи, мейхи и так далее. Вторые, он говорит, те, кто отыскал в своей голове, тот был в сердце, те. А здесь в голове. Интеллектуальную проницательность. В знаниях добился изобилия и достатка в знаниях. В словах приобрел красноречие, умение ясно излагать свои мысли. С большей частью канонов и постулатов они хорошо знакомы, выполняют все предписания. В то же время им присущи такие качества, как хладнокровие, грубость, черствость и жестокосердие. Ну, если вы вообще среди мусульман находитесь, то вы должны знать эту категорию. Они есть. И в арабском мире они есть. Такое впечатление, что они только и ждут, когда другой споткнется, для того, чтобы начать резкую критику. Это он пишет, никогда интернета еще не было, это написано. Такое впечатление, что они только и ждут, когда другой споткнется, для того, чтобы начать резкую критику, указывая на ошибку, подчеркивая свою правильность, апеллируя при этом аятами и хадисами. Он пишет дальше, еще лет 40 назад. Мне приходилось встречать и первых, и последних. Ну, я вам сказал, да, мне тоже приходилось встречать и первых, и последних. За эти 34 года моей жизни именно вот в религиозной практике. И он говорит, раздражало невежество первых. Ну, честно, меня не раздражало. То есть я так, я внутренне всегда говорю, то есть я там не мама, не папа объяснять какие-то вещи. Но когда они, конечно, фанатичны уже, наверное, да, это уже кого-то начнет раздражать. Раздражало невежество первых и то, что они полностью отдаются неправдоподобным сказкам и небылицам. Вот это я сталкивался, как я сказал. То есть, ну, один на постсоветском пространстве. Ну, шейх, ну не вопрос. Ты будь шейх там с 5 звездами во лбу, там шейх. Да не вопрос абсолютно. Хорошо, из уважения к тебе, там твою руку целуют. Ладно, если ты не считаешь это поклонением, иншалла, в этом никакого греха нету. Ну хорошо, но хотя с точки зрения мусульманской культуры нельзя вот так вот, да, то есть вот руку давать, чтобы ее поцеловали. Это с точки зрения мусульманской культуры ненормально. У нас один сотрудник говорит, когда раньше на другой работе работал, он говорит, там однажды сказали отвезти там что-то в церковь. Ну, обычно где-то в больнице или где-то работал, давно уже. Ему сказали отвезти что-то в церковь. Он отвез, а поп ему вот так вот, говорит, я не понял, руку вот так вот дает. Он говорит, извините, я мусульманин. И быстрее-быстрее повернулся, ушел. Он говорит, что-то не понял, что там. То есть, ну нельзя же до такой степени, это ненормально. Поэтому, пожалуйста, там шейх, шейхам, все, 10 шейхов, там и все такие шейхи, и все там им там и сверху, и силь-силе, и не силь-силе, там и прямо вот там. У нас даже порой там интернет даже пишет, у него там силь-силе, силь-силе, до пророка, там такой-то шейх, там шейх чего-то, шейх. Даже на постсоветском пространстве такие у нас шейхи. Даже в России, по-моему, даже такие есть. Да не вопрос, пожалуйста, да будьте там потомками пророка, кем хотите будьте. Да. Ну, пожалуйста, ну вот как раз он здесь об этом пишет. О том, что сказки и небылицы, неправдоподобные все эти вещи, ну не надо выдавать как что-то религиозное. Он говорит, это первые. А вторые, что возмущало высокомерие вторых. Вы с этим никогда не сталкивались? Вот когда я говорил про такфиритов, саляфитов, да, я говорю же, вот когда вы находитесь, вот я всегда, ну я, вот у меня такая жизнь получилась, да, с 12 лет, последующие 34 года, вот постоянно арабы, все национальные, самые разные национальности Кавказа, Средней Азии. То есть вот так среди мусульман, потом уже с 92 года разные масхабы, разные течения. Вот это то. С 97 года сюда приходили разные. Эти такие, эти сики, все со мной вот так общались. А какого я течения? А какое это? Тут суфи, тут саляфиты, тут другие, третьи. Вот все вот так вот, все в перемен. Все вот это самое разное. Самые разные. И есть определенные категории. То есть они тебе сразу говорят. Тебе не говорят. Хотите, верьте, хотите, нет. При том, что я жестко, четко говорил, музыка не запрещена в исламе. Это то, другое. Четко писал. Не абсолютно не боюсь. То есть в лицо ни одного. Вот хотите, верьте, хотите, нет. В интернете эти вещи начал писать в 99 году. За это время ни один не подошел ко мне и сказал, ты кафир. Ни один. Но в интернете я их банил сотнями. И причем, когда их банил, заходил на их странички, все одинаковые странички. Без глаз, либо без лица. Женщины такие, все вот так. Это недавно там даже одна ко мне зашла, какая-то тетя. Как же она написала? Ты гнилой мушрик, что-то в этом роде. Ну, ребенок ребенком, ну куда? Ну вообще. То есть прямо вот у нее вот это вот прямо вот, вот там какое-то слово такое, это мушрик, да, еще какой-то вот, такой совсем-совсем мушрик. Я просто забанил, да, в очередной раз. Ну, вчера как раз. Ну вот думаешь. И вот здесь он пишет об этом еще 40 лет назад. То есть вторая категория, они черствые, хладнокровные, да, грубые, невоспитанные, при этом апеллируют аятами и хадисами, они просто очень высокомерны. То есть вот реально очень высокомерны. С этим я сталкивался. В жизни нет. Я замечал даже, когда много передвигаюсь, я вижу, то есть они боковым зрением, то есть ну, их внешне можно отличить, и они меня тоже быстро, кто там, такие приверженцы. Нет, никогда никто ничего мне не говорил. В интернете только если. Но вот это вот подход того, что вот вы там слуги Тагута, вы тут все такие сякие, там, мы тут вот ну, какая-то там каста таких особых, вот это высокомерие, оно прямо прет. Но это высокомерие только из-за неуверенности в себе, детских травм, психологических проблем на самом деле. Человек, который уверен в себе, он никогда так себя вести перед другими не будет. В исламе всегда, неважно, это там дворник, кто там, я не знаю, там рабочий, кто бы ни был, ну вот к любому человеку, ребенок, взрослый, хороший, плохой, бедный, богатый, неважно, человек. В исламе всегда поставь другого выше себя. Всегда. Это культура, вот это вот кибр, высокомерие просто. Оно недопустимо. Но, да, у этих каст особых мусульманских, у них есть такое понятие, что высокомерие можно применять по отношению к кеферам. У них есть такое, даже у них свое там обоснование и так далее. И поэтому ну, большинство мусульман для них кеферы, и вот такое прямо. И поэтому у них такая уже натура такая. Он здесь тоже об этом пишет. Раздражал невежество первых, ну с этими сказками, небылицами, возмущало высокомерие вторых, проистекающее от навязчивой правильности в отдельных вопросах вероубеждения акиды и религиозной практики. Навязчивая правильность. То есть они считали, что вот это прямо вот самое правильное у них акида и самое правильное у них религиозная практика. Все. То есть это какое-то сумасшествие. Все. А остальное все куфр и ширк. Он это писал еще в книге лет 40 назад, как я сказал. Удивляло их пренебрежение духовной составляющей человека. Отсутствие устремленности ко Всевышнему и уважение к людям. В свое время здесь Мухаммад аль-Газали приводит пример слова Ибн Кайм аль-Джаузия. Ибн Кайм аль-Джаузия, по сути дела, вот мы когда разбирали последние дни ас-саляфия, саляфиты ас-саляфия в первоначальном виде Ахмад ибн Хамбаль, то есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб построил как бы идеологический базис Ахмад ибн Хамбаль, ибн Таймия, ибн Кайм аль-Джаузия. Если посмотреть, на самом деле, я это говорил на тех лекциях, это очень был правильный поворот, и это был на самом деле виток развития исламского богословия. Но то, как это уродливо начало потом проявляться в наше время, это, конечно, что-то. Потому что Ибн Кайм аль-Джаузия, да, то есть те же самые, в том числе радикальные саляфиты, там, что вот за него держатся, он за них никогда не держался бы. То есть я сам читал Ибн Кайм аль-Джаузия, очень ученый, грамотный и очень-очень грамотный. И он, в том числе, в свое время, еще там, ну, он жил 1292-1350 годы по Григорианскому календарю. Ибн Кайм аль-Джаузия. Еще тогда. 691-751 годы по хиджре. Как раз до него был Ибн Таймия, потом он как раз. Очень грамотный. И до сих пор его книги пересдаются. В свое время имам Ибн Кайм аль-Джаузия жаловался на то, что некоторые учителя, муфти и судьи стали суровы и бессердечны. Хотя с точки зрения знания канонов они были очень грамотны, но стали сухи и бессердечны. Дальше Газали продолжает. Настоящий мусульманин – это человек с просветленным умом и сердцем. Он и остроумен, и проницателен. В нем воссоединены мысли и чувства как перед Всевышним, так и перед людьми. Ислам – это религия поклонения, основанного на здравии сердца, которое полно искренности, любви, воспитанности, свободно от легкомыслия, причудка призов, эгоизма и фальши. Путь пророка, алейхиссалям, пример для нас в умении воссоединить проницательность, бдительность, зоркость сердца и разума. Это в свое время как раз материал мой относительно тасауф, еще в этой книге «Как увидеть рай». Дальше здесь идет тема «Моисей и самаритянин». Тоже очень полезная тема о том, что порой всякого рода нововведения, вот эти сказки, небылицы суфийские, они могут увести очень далеко, и это очень опасно. Здесь это отдельная тема, называется «Моисей и самаритянин». Вот так. Реалии нашего времени, которые перекликаются с прошлыми столетиями и десятилетиями, и столетиями.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.